Добрый вечер. Рамбам пишет таким же образом, как мудрец Торы познается в своих знаниях, в своих мыслях, также его можно опознать по его делам. Таким же образом он отличается от всех других людей своими делами. Более того, мудрецы говорят, что мнение, взгляд человека далекого от Торы, он противоположный человеку, мудрецу Торы. Прежде всего, я хотел бы вместе с вами задуматься, в чем же разница между человеком, который не изучает Тору, и мнениями человека, изучающего Тору. Для этого мы, может быть, приведу две небольшие истории, которые нам помогут глубже понять эту тему. Рассказывают про одного из больших праведников, примерно который жил 150 лет назад, Реб Мейр Люблин. Его маскилим очень не любили за то, что он был мудрый человек и разбирался во всех сферах жизни, во многих науках. Как-то один из маскилим его встретил, было дело летом, было прохладно, и Реб Мейр Люблин надел пальто. Ему сказал один из маскилим, которого его встретил, говорит: теперь я понимаю то, что сказано в Талмуде, что ослу даже летом холодно. Реб Мейр Люблин сказал: ты прав, так сказали мудрецы, но ты неправильно понял слова мудрецы. Почему ослу даже летом холодно? Потому что когда летом, если прохладный день летом, то осел говорит, что я надену пальто, ведь это лето, я буду как все. И он не одевает пальто, идет без пальто. Ему холодно, поэтому ослу даже летом холодно. Что намеревался Реб Мейр Люблин передать этому невежде? Я думаю, что понятно, каждый человек обычно у простых людей, они идут по своим мнениям, и, как все, стараются, они мыслят, как все люди, которые их окружают. Мудрец Торы, он не исходит из того, как все думают, что все делают, как другие поступают. Мудрец Торы, он поступает так, как он считает нужным поступать, как подходит для той ситуации, в которой он находится. Это первое различие, я думаю, между мудрецом Торы и обычным человеком. Второй момент, это мы приведу следующую историю. Был такой большой мудрец Торы, я уверен, все слышали о нем, Реб Хаим Мибриск. Хаим Мибриск, он жил примерно 100 лет назад. И как-то спросил его Габай, Шамаш синагоги, тот человек, который ответственен за все, что происходит в синагоге, за то, чтобы столы в нужном месте стояли, стулья, чтобы синагогу помыли и так далее. Спросил этот Габай у Реб Хаима. Говорит: я понимаю, ты изучаешь Тору, такой большой мудрец стал, но скажи, пожалуйста, а как это повлияло на всю твою жизнь? На повседневную жизнь изучение Торы влияет ли как-то или нет? На что Реб Хаим ответил, как и все евреи, он на вопрос ответил вопросом. Он сказал ему так: послушай, ты обычно большинство времени чем ты занимаешься? В то время не было электричества, и для того, чтобы был свет в синагогах, было необходимо зажигать масляные светильники. Так чем же ты занимаешься обычно? Большую часть времени ты заботишься о том, чтобы все светильники были наполнены маслом, чтобы для изучающих Тору, для молящихся в синагоге было достаточно света. Так у меня к тебе простой вопрос. Когда ты наливаешь масло в подсвечник, каким образом ты ставишь сам подсвечник? Так или наоборот? Ну, конечно, да. Он сказал, вот так он ставит подсвечник. А почему, продолжил Рэб Хаим спрашивать его вопросы, а почему еврей задает на вопрос вопроса, а умный еврей несколько вопросов? А почему, спросил Рэб Хаим, ты ставишь так, а не наоборот? Что бы вы сказали? Почему не наоборот? Вот так, а не так. Чтобы масло не выливалось. Габай тоже такой дал ответ. Но Рэб Хаим сказал, нет, не из-за этого. Ты не ставишь так этот кувшинчик. Почему? Потому что самая первая причина, потому что масло не вольется. Что Рэб Хаим, какой ответ дал Рэб Хаим на вопрос Габай? Просто игра слов. То, что он в чем-то более смог точнее определить ответ. Я думаю, что ответ Рэб Хаима очень глубокий. Ответ Рэб Хаима заключается в том, что в разнице, в взгляде между простым человеком и человеком, который изучает Тору. Почему же Габай сказал, что масло выльется, а масло не вольется? Очень просто. Потому что Габай привык мыслить согласно тому, согласно опыту своему. Никогда в жизни он не пробовал влить масло в опрокинутый кувшинчик. И поэтому ему не пришло в голову сказать, что масло не вольется. Это не причина, которую он никогда на опыте не прочувствовал. Какая же причина, которую он прочувствовал на собственном опыте? У него бывало, когда он наливал в кувшинчик масло, и кувшинчик опрокидывался, и масло выливалось. То, что он прочувствовал на собственном опыте, это то, что он и сказал. Но Рэб Хаим, как мудрец Торы, человек, который изучает Тору, он мыслит не просто то, что он привык согласно тому опыту жизни, который у него есть, а мудрец Торы мыслит таким образом, что он подходит к сущности каждой вещи, определяет и задумывается над сущностью каждой вещи. Если это так, тогда подойдем к одному из самых, может быть, на первый взгляд, странных изречений мудрецов, которое касается, скоро будет Ханука. Это касается Хануки. И на первый взгляд непонятное изречение наших мудрецов, если мы с Божьей помощью стараемся задуматься над ним, оно прольет нам большой свет на сущность Хануки и вообще на весь мир, который нас окружает. Когда Творец создал мир, сказано, что в самом начале была бездна, был тхом, и над этой бездной была темнота. Мудрецы говорят, что все вещи в начале, пустынность мира, которая упоминается при создании самого мира, в тех словах, которыми мудрецы описывают, которыми Тора описывает пустынность, в них содержится намек на те изгнания, в которых будут находиться евреи. Одно из слов, которые Тора употребляет относительно хаоса, который был при создании мира, это тьма. Тьма над бездной. Что же такое тьма? На что намекает это слово? Мудрецы говорят, что тьма это намекает, это слово намекает на Грецию, на Яван. Так сказали мудрецы, И как мы сказали, что взгляд мудрецов, он очень отличается от обычного взгляда для обычных людей. Что такое Греция? Из истории нам хорошо известно, что Греция – это символ красоты. Я думаю, что не было еще никакой культуры в мире, которая настолько бы превозносила красоту. И даже в Италии после этого, когда встала эпоха Возрождения, Ренессанс, они стремились уподобиться именно Греции в культуре красоты, воспевания красоты, которая как воспевала Греция. Если бы нас спросили, как мы можем описать, каким эпитетом мы можем описать красоту, что мы чувствуем при упоминании этого слова? Я думаю, что самое наилучшее слово, которое можно подобрать, это свет. Красота – это всегда что-то светлое, это свет, это что-то приятное, светлое и красивое. И делающее очень хорошее настроение. Мудрецы определяют именно Грецию, которая настолько стремилась, настолько культивировала красоту. Именно относительно Греции мудрецы употребляют слово, говорят, что Греция – это тьма. Как это можно понять? Так прежде всего, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, я думаю, что нам стоит задуматься над понятием красота. Где вообще в Танахе есть целый пасук, который говорит о красоте, о правильном подходе к красоте? Я думаю, что вы все знаете этот пасук. Я думаю, все помнят даже наизусть. Эшетифатор, это очень хорошо. Да, это хорошее место. Но есть более точное место, которое вы лучше знаете и которое более точно определяет, что такое красота. О! Каждую в субботу мы говорим Шекер Ахен Вевела Йофи Иша Ират Ашем и Титхалал. В Танахе, я сказал там в Торе? А, я извиняюсь, я ошибся. В Танахе, правильно, это в Мишлей. Пасук, который определяет правильное отношение к красоте, это пасук в книге Мишлей, в конце книги Мишлей. Шекер Ахен Вевела Йофи Иша Ират Ашем и Титхалал. Шекер ахен – ложь, смазливости, и гевель айофи, и суета – не совсем точный перевод, мы более углубимся в точном переводе. Суета – красоты. Женщина, иша ират ашем, женщина богобоязная, она будет прославлена. Как мы знаем, что слова Торы, слова Танаха, они очень, у них есть большая глубина. И для того, чтобы правильно понять их, невозможно поверхностно только их упомянуть. Нужно хорошо, серьезно над ними задуматься. Для этого я предлагаю, чтобы вначале мы задумались над каждым словом этого пасука. Как мы видим, сам пасук делится на две части. Он упоминает две различные вещи. Шекерахен и Эвелайофи. Шекерахен – это ложь. Хен – я как перевел смазливость. Я думаю, что понятно, что точного перевода всегда очень тяжело, точный перевод дать святому языку. Но из всех слов, существующих в русском языке, я думаю, что слово смазливость наиболее подходящее. Почему? Потому что, как Виленский Гаон объясняет, и Маараль объясняет это в нескольких местах, что разница между Йофи и Хен заключается в следующем. Йофи – это истинная красота, а Хен – это красота из-за чего-то другого. Это не сама красота как по себе. Как мы видим, мудрецы говорят, что Эстер, она не была красива, она была зеленая. Ирокрок это и та. Но все ее превозносили. Почему? Худ шель хен машух альпане. У нее был хен. Что же такое хен? Хен – это вещь, которая напоминает что-то. Напоминает что-то другое. То есть, к примеру, мы привыкли видеть, что человек, который... улыбается, у него хорошее настроение духа, он положительно относится к другим. Если кто-то улыбается, мы не знаем, что с ним действительно происходит, но мы сразу чувствуем это хорошее расположение духа. Любая вещь, которая нам напоминает о чем-то, это называется хен. И это, поэтому всегда слово хен употребляется маца хен бейнав. Нашел этот хен в его глазах, потому что хен это в наших глазах, это не что-то реальное. Мудрецы также говорят хен маком аль юшвав, что у каждого места есть свой хен для тех, кто сидит в нем. Почему же это так? Потому что, возможно, если мы будем спорить насчет реальных фактов, то, не знаю, может быть, есть города более красивее, более оборудованные, более модерные. Но, тем не менее, у меня тут работа, у меня тут дети, у меня все тут сложилось, тут соседи хорошие. Это не из-за того, что само место, оно как само по себе хорошее, но каждый находит вместе какой-то свой хен. Это слово хен, и как мы сказали, йоф, это то, что настоящая красота. Когда нет, я думаю, что нет большей лжи, когда кто-то пытается взять понятие правдивые и сказать истину. Рассказывают про Рабхацкий Левенштейн, что один из больших мудрецов Торы, когда умер, люди, большие раввины его оплакивали. Каждый, который говорил речь, многие даже плакали. Интересно, что Рабхацкий Левенштейн, он себя сдерживал, чтобы не заплакать, когда он говорил про этого большого мудреца. Его спросили, почему ты себя сдерживал? Ведь наоборот, это же повлияло бы на других людей. Он сказал, что у него произошло, к большому несчастью, горе. Его внук за день до этого умер. Говорит, если бы я плакал, я бы плакал не только по этому мудрецу. В моих слезах примешалась бы и плач по моему внуку. А я не хочу, нет ничего хуже, он сказал, чем лживые слеза. Поэтому, если мы обратим внимание, вся реклама, она основана вот именно на этой лжи. Когда берутся какие-то понятия, да, нам показывают какой-то красивый дом, и там находится тот аппарат, и та вещь, которую хотят, чтобы купили. Так что это называется хен? Что потом, когда я увижу эту вещь, мне покажется, что вот это то, что связано с красивым домом. Когда люди красиво одеваются, да, сидят с галстуком и в костюме, и принимают тебя, и улыбаются, и объясняют, насколько тебе стоит купить эту машину, то мне кажется, что это очень добрый человек, который задумывается обо мне. Но не всегда его мысли и то, что он показывает, действительно так. Поэтому насчет хен, той женщины, которая не богобоязнена, это там то, что она выражает, это называется шекер. Это ложь. Шекерахен. Есть еще и йофи. Да, есть такие, у которых есть настоящая красота. Но это гевель. Что такое гевель? Гевель. обычно переводят это слово суета, но более правильный перевод это как пар. То есть это временное что-то. Все это проходит. Давайте подойдем к третьему части этого пасука. Иша ират Ашем итит галаль. Богобоязненная женщина, она будет прославлена. Спрашивает Вильнский Гаон. На первый взгляд мы видим из этого пасука, что красота у нее нет, и красота и смазливость, у них нет никакого преимущества. Самое главное быть богобоязненной женщиной. Если так спрашивает Вильнский Гаон, почему же мы в Танахе находим не раз и не два, особенно вот в тех недельных главах, которые мы читали, Тора всегда подчеркивает Ривка, Рахель, Ефат, насколько Ефат Марея они были, Сара, Атаядатики, Ефша, Ират, Мареат. Почему Тора это подчеркивает красоту, если у нее нет никакого преимущества? Говорит Вильнский Гаон, что мы неправильно понимаем пасук. Правильное его понятие следующее. Шекерахен вевеля йофи. Если это не исходит из-за богобоязненности, то это шекерахен вевеля йофи. Но если начало, если корень этой красоты, он идет изнутри. Если это богобоязненная женщина, так ее красота, она будет прославлена и за ее красоту, не только за ее богобоязненность. В трактате Брахот рассказывается про большого мудреца Торы Раби Йоханан. Говорят мудрецы, рассказывают мудрецы, что когда Раби Йоханан заболел, извиняюсь, Раби Лезер, его ученик, когда заболел, Раби Йоханан пришел его навестить. Спросил Раби Йоханан, Раби Йоханан, была большая темнота. И что сделать, чтобы был свет? У Раби Йоханан был очень интересный патент. Он закатал рукава, его тело настолько светилось, что не нужно было электричество. Патент для того, чтобы сохранять электричество. Жалко, что наши это самое не знают о таких патентах. Тогда вся комната озарилась. Раби Йоханан увидел, что Раби Лезер плачет. Представьте себе, большой мудрец Торы. Лежит и плачет. Спрашивает Раби Йоханан, о чем ты плачешь? Может быть, ты плачешь из-за того, что ты не успел много выучить Торы? Не плачь. Потому что мы учили, что каждый должен делать то, что он может сделать. И Всевышний воздает каждому, дает награду каждому человеку, соответственно, с теми силами, которые он вложил для того, чтобы достичь эту цель. Поэтому, если ты даже не успел, не преуспел много изучить Торы, поскольку ты старался, хотел изучать Тору, так ты получишь большую награду. А, ты, может быть, ты плачешь, потому что ты был недостаточно богатым человеком и не мог давать достаточно цдаку. Так тоже не плачь. Не каждый удостоится двух столов. Ты все-таки удостоился изучать Тору. Не каждому удается и то, и то. Тогда Раби Лезер сказал, нет, я не из-за этого плачу. Я и плачу вот из-за твоей красоты, которая в конце концов будет в земле. Когда, да, после 120 лет. Вся эта красота в конце концов должна быть... в Аразитим, либо в Кивет-Шауле. Так сказал Раби Йоханан, если ты из-за этого плачешь, то ты прав. И они вместе сидели и плакали. Спрашивается вопрос. Когда Раби Лезер сказал, что он... Когда Раби Йоханан подумал, что Раби Лезер недостаточно изучал Тору, Раби Йоханан сказал, это не страшно. Цдаку недостаточно давал, это не страшно. Я плачу из-за красоты, которая в конце концов будет в земле. Да, вот вместе два этих больших раввина сидели плакали. Почему же это так? Потому что такое красота Раби Йоханана? красота и Раби Йоханана, это его душевная красота, которая повлияла настолько на материальность и приподняла настолько, приподняла его, его материальность, что вся, даже материальное, даже его тело, оно стало находиться на ступеньке близкой к духовному. И это то, что считает, то, что является действительно настоящей красотой. Потому что что такое красота? Как-то меня спросила моя дочь. Не спросила, она мне рассказала, что она говорит, она пришла с, есть такая организация, Батья, я думаю, что вы слышали. Она пришла с Батья и говорит, папа, у меня мадриха очень красивая. Я говорю, чем она красивая? У нее длинный нос? Нет. Короткий? Тоже нет. Говорю, обычный, да? Не длинный, не короткий. Так, ну носом она некрасивая. Может, уши большие? Нет, уши тоже небольшие. Может, маленькие? И уши не маленькие. Так все, все обыкновенное. Так в чем же твоя такая красота? Небольшое, не маленькое, все нормально. Я и сказал, что именно в этом и заключается красота. Красота – это… Что такое красота? Это полноценность. Когда каждая вещь на своем месте и в соответствии с тем, что она должна быть, это называется красота. То есть полноценность духовная, она может… Ее можно видеть иногда и на материи она может выражаться. И поэтому сказано «Хохмат адам таир панав». Мудрость человека, она озарит его лицо. Потому что что такое лицо? На иврите лицо называется паним. Паним – это от слова пним. Лицо – это единственное место в человеке, которое может выражать внутренность. Пним – это внутренность. А лицо – это внешнее что-то. Всевышний сделал лицо человека для того, чтобы оно могло выражать какие-то, что-то внутреннее. Мудрость мудреца, она озарит его лицо. И когда Рамхаль в книге «Дерех Хашем» пишет, что задача человека, для чего Всевышний вообще привел эту душу в этот мир, которую эта душа совершенно не любит, для чего Всевышний привел эту душу в этот мир, говорит Рамхаль, для того, чтобы она приподняла тело, для того, чтобы она соединилась с материальным и приподняла материальное. И тогда это поднятие будет поднятие не только для материального, но и для самой души. Потому что когда кто-то влияет на другого и помогает ему, приподнимает его, то это влияет не только на другого, но и на меня самого. Мои хорошие дела, они влияют на меня самого. Сама душа приподнимается также. Интересная вещь, тут вы упомянули Эшет Ифат Тоар. Интересно посмотреть, как в Торе показывает, какая разница есть между Эшет Ифат Тоар и богобоязненной женщиной Сарой, насчет которой сказано похожее выражение Иша Ифат Мареат. Сара, Эшет Ифат Тоар, это женщина из других народов, которая была захвачена в плен. И Тора говорит, что нужно сделать, да, если ты хочешь на ней пожениться, так она должна, во-первых, у тебя быть месяц дома, сидеть в твоем доме. И пусть сменит все свои наряды и сбреет свои волосы, отпустит ногти, потом посмотришь через месяц, посмотришь, как она будет выглядеть, и решишь. Про нее сказано Эшет Ифат Тоар. Что же сказано про Сару? Авраам, когда пошел в Египет с Сарой, он сказал, а та я дати, сейчас я познал Кииша Ифат Мареат, что ты красивая женщина. Интересно, что про Эшет Ифат Тоар сказано «эшит», а не «иша». Про сару сказано «иша». «Иша» и «фатмарет». В чем разница? Как мы знаем из правил грамматики иврита, что слово «эшет» — это «смехут». Что значит «смехут»? То есть оно принадлежит чему-то другому. Оно является определением, а не существительным. «Эшет» и «фатуар» — что в ней главное? В ней главное не человек, не человек как таковой, а красота, а ее женщина, она принадлежит только к Ифатуар. Сара, она была прежде всего человек, Иша. Иша, после этого Ифат Мары. У Сары ее красота, она шла откуда? От того, что она была настоящим человеком. Мудрецы, они так определяют красоту Сары. Говорят мудрецы, что все женщины, если их сравнить с сарой, они выглядели как обезьяны, если их сравнить с человеком. То есть уже мудрецы нам определяют, что красота сары нашла из того, что прежде всего она была человеком. Тора хочет, чтобы мы поняли разницу между тем, откуда идет эта красота. Идет ли красота от чего-то внутреннего, либо эта красота, она внешняя. Каким образом Тора нам это говорит сделать? Во-первых, сира симлат шивья, то есть все, что не настоящая красота, все, что это хен, пусть она и свои красивые платья сменит, пусть она волосы сбреет, ногти отпустит. Посмотрим, настоящая ли это красота, или просто это хен был. Шекера хен. Но даже если есть какая-то красота, если она месяц будет сидеть и оплакивать своих родителей, то посмотрим, что останется от этой красоты. Это гевель, это пар, это быстро испаряется, ничего от этого не остается. С другой стороны, когда Авраам сказал Саре «Ата ядати киша и фатмариат», когда они были по дороге в Египет, спрашивают мудрецы в Мидраше, Мидраш Раба, до сих пор Авраам не знал, что она красивая, что вдруг он обратил на нее внимание. Несомненно, говорят мудрецы, что Авраам знал, что она красивая. Но он думал, что может быть она красива, потому что они не в дороге, можно одеться хорошо, накраситься. Когда в дороге, может быть, ее красота пропадет. Сейчас, говорит Авраам, «Атаядати киша и фатмарят». Я сейчас знаю, что действительно красивая. Что это значит? Это значит, что в дороге невозможно хорошо одеваться, невозможно краситься. Хен, тут нет хена. И кроме того, после такой большой дороги человек устает, уже не так выглядит, как раньше. И если она осталась в такой же красоте, это значит, что у нее настоящая красота. И поэтому Авраам говорит, сейчас я познал, что ты по-настоящему красива. Когда мы говорим про красоту Греции, Я думаю, что возможно, вы... Да, хороший вопрос спрашиваете. Может быть, поскольку еще не было голода, и они не были настолько... Не было у них такая необходимость идти быстро. Когда они шли в Эрец-Исраэль, то они шли спокойно. И это не влияло на красоту. В Египте же, когда был большой голод, мудрецы говорят, что такого голода еще не было... Никогда в Египте, в Эрец-Исраэль, они должны были быстро идти в Египет, чтобы успеть, чтобы им было что-то поесть. Они и голодали. И даже этот, и тут, когда Авраам обратил внимание, именно сейчас он обратил внимание на то, что, откуда, какой истинный источник красоты Сары. Мудрецы говорят, мы сказали, что Греция... Символ красоты. Но где действительно должна, где место настоящей красоты? Яван, он был сыном Ефета. Ефет – это красота. Уже в Торе, еще задолго до до развития греческого государства, уже в Торе сказано, что Яван, Греция, она будет потомком, продолжителем красоты. Но где настоящее место красоты? Где настоящее место Ефета? Как Ноах сказал, когда он благословлял своих детей, он сказал: «Ишкон Ефет Буалейшем». Красота – это очень хорошо. Но где место красоты? Буалейшем. Когда есть духовность, и красота подчеркивает, внешняя красота подчеркивает внутреннюю красоту, так это, нет ничего лучше этого. В Мишне, в трактате Недарим рассказывается про одного юношу, который сделал недер, что он никогда не женится на определенной девушке. Все его уговаривали, такая она была хорошая, у нее хорошие черты характера, была благобоязненная. Все хорошо, но некрасива она. Что сделал Раби Ишмаэль? Раби Ишмаэль сказал: пусть ее оденут красиво, пусть ее накрасят, и дадут ей украшения. И тогда мы покажем ему. Ему показали эту девушку, когда она была красиво одета. Спросили его: такую девушку ты имел в виду, когда ты говорил «Недер»? Говорит: нет, я не знал, что она такая красивая. Тогда сказал Раби Ишмаэль, сказано, Мишна говорит, что Раби Ишмаэль расплакался. Сказал Раби Ишмаэль: «Бнот Исраэль яфотен». Женщины Израиля, они красивы. Они ют меневальтам. Их бедность, она то, что делает их некрасивыми. Снова, что тут происходит? Мудрецы, Раби Йоханан плакал, Раби Лезер плакал, Раби Ишмаэль плачет, и все плачут о красоте. Что Раби Ишмаэль, почему Раби Ишмаэль расплакался? Потому что действительно нужно, чтобы человек понял его красоту. Его красоту, прежде всего, конечно, душевную. Когда человек не понимает, он не может взять в красивую, поставить в красивую рамку свою настоящую, истинную красоту, то это влияет на самого человека. Он живет согласно тому, как он себя видит, как он себя чувствует. И это было очень жалко Раби Йоханану. Настоящая красота, она хороша, когда она подчеркивает душевную красоту. Но когда мы берем истинные ценности и переворачиваем их, и утверждаем, что истинные ценности, они где-то находятся в другом месте, нежели они действительно находятся там. Вместо того, чтобы сказать, что духовность – это самая важная часть в человеке, а его тело, оно как рамка, которая должна подчеркнуть эту красоту. Когда мы берем рамку и из нее делаем самая главная картина, она даже не как рамка по отношению к рамке, она ничто. Мы ее топчем, эту картину, и все самое важное мы делаем только по отношению к рамке, то это, нет большей лжи, чем это. Наши мудрецы говорят, что Всевышний создал Ецер ара. Ецер ара, на первый взгляд, это очень плохая вещь. Но сказано в Мидраше Берешит Раба, что человек, когда Всевышний создал этот мир, он посмотрел на мир и сказал: «Ине тов меон», очень хорошо. Что такое очень хорошо? Хорошо, говорят мудрецы, это ецера тов. А очень хорошо, весьма хорошо, это ецерара. Ецерара – это те природные силы человека, которые толкают его к действию, которые дают ему возможность, человек голодный, у него есть возможность наслаждаться пищей, взять себе то, что ему не достает. И так каждая вещь, каждое наслаждение, которое человек получает, это важная вещь. Важно, чтобы человек получал наслаждение. И даже в книге Кузари приводится, что что мудрецы постановили говорить благословение для того, чтобы человек смог получить больше удовольствия от пищи, которую он ест. Чтобы до того, как он, если он до того, как он начнет есть, он задумается о том, насколько ему не хватало этой пищи, то ему сама пища даст гораздо больше удовольствия. Мудрецы в трактате Йома говорят, что запрещено есть в темноте. Почему? Потому что человек не сможет достаточно получить удовольствие от пищи, которую он будет есть. Важно видеть пищу, важно, чтобы пища была хорошо сварена, чтобы сесть за стол хорошо. Все это важная вещь. Почему? Потому что пища, она дает возможность человеку, если человек правильно подходит к употреблению пищи, она дает возможность для него восполнить то, что ему не хватает. И так нету в мире никакого вожделения у человека, которое было бы отрицательно. Любое желание человека Всевышний создал его для какой-то цели. И чем большее желание, чем большее вожделение, чем больше получает человек наслаждение от какой-то вещи, тем это более важная вещь. Но в чем проблема? В том, что грешники взяли и сделали из света тьму. Вместо того, чтобы понять, что это для того, чтобы правильно служить Творцу, для того, чтобы направить наши силы в то русло, которое необходимо для самосовершенствования, что люди делают? Они понимают, о, тут есть какое-то удовольствие. Так вместо того, чтобы это удовольствие, оно было рамкой, оно вело нас куда-то, они сделали это самоцелью. В книге Мишлей сказано, «Цадик ухэли сова навшо, убетен рашаим тихсар». Праведник кушает лисова навшо. Для того, чтобы удовлетворить свою душу, насытить свою душу. Убетен рашаим тихсар, а живот грешников будет недостаточен. Что значит живот будет недостаточен? Комментирует Вилинский Гаон, что грешникам недостаточно, они бы хотели еще одного живота. Почему? Потому что удовольствие, когда они чувствуют удовольствие, когда человек голоден, после того, как он наполнил живот, он уже не получает наслаждения от пищи. Так они хотели бы еще один живот для себя. А это, понятно, невозможно. Выходит, что царь Шломо тут подчеркивает нам большую разницу между видом пищи, употребление пищи между праведником и грешником. Праведник, он кушает. И он кушает для наслаждения души своей. А грешник вот понимает, что он тут какое-то имеет удовольствие, так он, это как если сделать какую-то кнопку для ребенка, если он будет слышать красивую мелодию, он постоянно будет жать, пока это все не испортится. Грешник, он постоянно жмет вот там, где он нашел, у него это все заполняется, все, он уже не чувствует никакого удовольствия. И дальше невозможно продолжать. Как-то мне один знакомый послал, не знаю, как это по-русски называется, такие как бы фотографии, да, много-много фотографий, и одного из самых известных, одной из самых известных гостиниц в мире, в Дубае. И я не смотрел эти фотографии, моя жена посмотрела, и она сказала, что это все, все интересные фотографии, это все заканчивается предложением «я бы тоже так хотел жить». Моя жена несколько вещей рассказала из тех фотографий, которые она видела. К примеру, там это на полуострове построена эта гостиница. Комната, которой все стены, они стеклянные. То есть вид, никто тебя не видит, это вид к морю. Но вот так это сделано, такая комната. где в пинг-понг играют, там стены, они не до, они наполовину только заканчиваются наполовину, чтобы мячик, если не вылетает, он вылетает прямо в море. В бассейне там мозаика необыкновенная на самом полу. После того, как ты так послушал все эти описания этой гостиницы, я сказал, что я бы написал в конце, как бы я хотел так не жить. И я объяснил, почему это так. Я сказал своей жене так. Представим, что приходит человек, бедный, голодный человек, которому хотелось бы кусочка хлеба. Он заходит со стороны, видит огромный стол, который ломится всякими лакомствами. Что там только нет. Сидит человек, перед ним такие большие и такие вкусные вещи, настолько интересные и изумительные, что он даже таких в жизни не видел. Какие-то грибы в соусе, в каком-то особенном соусе, птица какая-то интересная, как-то она очень по-интересному сделана. Всякие такие вещи странные, интересные, когда он даже никогда не видел. Он говорит, насколько счастлив этот человек. Но что в действительности? Естественно, он наоборот, он очень несчастен. У него есть только пища, он уже все наелся, ему он не чувствует вкуса ни в чем. Почему ему нужно такие ненормальные вещи делать? Потому что он надеется, что, может быть, если ему сварят, как-то что-то сделают каким-то особенным образом, то, может быть, он все-таки почувствует какое-то удовольствие от принятия пищи. А этот человек, который смотрит, зашел и смотрит с порога на богатого человека, для него кусочек хлеба ему сделает настолько большое удовольствие, что никто не сможет сравниться с удовольствием, которое тот будет получать. Когда построили эту гостиницу? Почему сделали ее так странно? Чтобы стеклянные были стены, чтобы мячик улетал. Потому что людям уже все надоело. Им что-то нужно, ну, совершенно такое, что-то совершенно особенное, для того, чтобы он смог еще какое-то получить наслаждение. Без этого он не сможет никакого наслаждения получить. Он бедный человек. Сказал, я так не... Дай Бог, чтобы я так не жил, чтобы я мог от каждой малейшей вещи получить настоящее наслаждение. Когда мы видим, что берут то, что Всевышний создал для продвижения мира, и вместо того, чтобы сделать это, брать это как орудие для действительно самосовершенствования, для продвижения мира, берут все это и пользуются этим для разрушения мира, нет ничего, не может быть тьмы больше, чем это. Мудрецы сказали, что этот мир, он уподобляется тьме. Почему этот мир уподобляется тьме? Потому что он затмевает нам истинную картину вещей. Мы не видим то, где есть какие-то препятствия. И может быть даже наоборот, где есть препятствия, нам кажется, что это наше спасение, а где спасение, там препятствия. Это то, что называется тьмой. Когда греки взяли такую важную вещь, как красота, как мы видели, что красота – это одна из самых больших ценностей в этом мире. Но когда они ее перевернули, когда человек берет то, что Всевышний дал ему, те хорошие вещи, которые Всевышний дал, какие-то наслаждения, удовольствия какие-то, берет все то хорошее, которое Всевышний им дал, и переворачивает это. Нет и не может быть тьмы больше, чем это. Поэтому греческое государство, мудрецы называют его тьмой. Спасибо.